Личный блог профессора Михаила Лайтмана. Радиоверсия.
Персональный блог Михаила Лайтмана за 20 ноября 2014 года. Движение вширь. Вопрос. Как определить, что можно переходить на другой духовный уровень? Ответ. Когда ты чувствуешь, что у тебя больше нет сил развития на данной ступени, на своем нынешнем уровне ты исчерпал их, а до цели еще не дошел. Это значит, что тебе не хватает еще одного уровня. Иными словами, в своем духовном развитии мы приходим к тому, что у нас иссякают силы к более внутреннему постижению, даже просто к пребыванию сегодня в том состоянии, как вчера, а завтра, как сегодня. Нет горючего. И поэтому мы начинаем идти вширь. Это и есть движение от себя, использование свободы воли. Цель движения вширь – соединение всех людей мира в одно единое целое, в единое желание, в единую сеть, которая будет полностью построена на доброй взаимосвязи между собой. Тогда в этой сети проявится Творец, свойство отдачи и любви. При этом мы перейдем на иной уровень существования и изменим свое мировоззрение и мироощущение. Из телевизионной программы «Тайны вечной книги» за 26 марта 2014 года.
Радиоверсия.
Восстановление экосистемы Земли. Вопрос. Что вы можете сказать об экологии мира, ведь она не просто нарушается, а грозит катастрофой? Ответ. В настоящее время экосистема Земли рушится, проходя дробление, разбиение, уничтожение. Наше неправильное отношение к природе вызывает ужасные проблемы. Мы уже добрались до Северного и Южного полюса, где собираемся бурить нефть. Однако Земля сама по себе обладает потрясающим свойством регенерации под воздействием нисходящих сверху положительных сигналов. Поэтому задача человека – вызывать эти сигналы, а не очищать Землю от мусора. Это ничего не даст. Сколько бы мы ее ни чистили, она становится все грязнее, ведь химическая и биологическая очистка наносит еще больше вред экологии. Но дело в том, что все находящееся на уровне неживой, растительной и животной материи способно регенерироваться и восстанавливаться с потрясающей быстротой. А это возможно только если с высшего духовного уровня будут приходить положительные сигналы. Как только человечество станет гармоничным, интегральным единением, вся экология практически мгновенно уравновесится и мир станет благоухать. Об этом не надо специально заботиться, как не надо заботиться ни о чем, что находится ниже духовного уровня. Если мы сделаем исправления на духовном уровне, они пройдут снизу и сразу же вызовут изменения на материальном уровне. Все изменится так, что придет первоначальный божественный вид. Уравновесятся даже те нарушения, которые произошли на Земле за последние 20-30 тысяч лет. Восстановятся все исчезнувшие виды животных. И в этом нет ничего фантастического, потому что вся природа взаимосвязана и все ее уровни находятся друг под другом. Высший свет проходит по иерархии сверху вниз, приводя все в порядок, в высшую гармонию. Поэтому расцвет Земли зависит от нашего внутреннего изменения и воспитания. Ничего не надо делать, кроме как исправлять себя. Перевоспитываясь, мы станем смотреть на природу по-другому, и в это время она начнет оживать. Постепенно мы прекратим работать с ней в прежнем ключе, поскольку поймем, что все, что нужно, это привести мир к состоянию равновесия. А для этого необходимо получать от природы только то, чем можно рационально наполнить все человечество, и не более того. Мы соединены миллиардами связей между собой и со всей природой. Поэтому благодаря восстановлению внутренней экосистемы человечества начнет восстанавливаться экосистема Земли. Из телевизионной программы «Короткие истории. Часть 2» за 23 октября 2014 года.
Радиоверсия.
Раскройте высшего и не пожалеете. Вопрос. Воспринимается ли ощущение высшего как наслаждение? Ответ. Безусловно, ощущение высшего всегда приносит наслаждение. Не может быть такого, чтобы человек раскрыл высшего и пожалел об этом. Высший – это тот, кто определяет весь мой мир. Это Ахаб, внутри которого я нахожусь как зародыш в материнском лоне. Он создает всю мою реальность. Если кроме мира вокруг, я чувствую еще и того, кто создает его, Это значит, что я раскрываю Высшего. Тому, что я сейчас могу воспринять своим сердцем и разумом, питать в свои свойства, желания, мысли, ко всей этой картине мира мне нужно добавить еще одного особого участника. Только это не некая персона, а еще одна сила, создающая этот мир, организующая, запускающая в нем специальную программу и удерживающая его в данном состоянии. Это сила, сотворившая меня и мир, в котором я нахожусь, а потому она выше меня. Поэтому любые мои претензии к себе и ко всему миру – это обвинение этой высшей силы управляющего, хозяина. Выходит, что невозможно увидеть его, пока пребываешь в таких желаниях, в которых его в чем-то обвиняешь. Раскрытие высшего всегда облачается в благодарность, любовь, взрыв прекрасных ощущений. Из урока по статье Рабаша за 17 ноября 2014 года.
Радиоверсия.
Прошу силы для товарища и расту. Главное – это достичь ощущения, что находишься в ахапе высшего. Надо приложить все силы, стараясь это почувствовать. А группа помогает нам в этом. Ведь если я хочу войти в нее, ощутить ее дух, она вдохновляет меня, передает мне новые желания от товарищей. Я намеренно выполняю разные действия с группой для того, чтобы усилить свое желание и соединить с желаниями товарищей. Получить свет, возвращающий к источнику, общий для нас всех. Мы хотим соединиться, ведь молитва одиночки не производит никакого действия. Желание отдавать не может существовать в одном человеке. Оно должно обитать в материале, который называется отдающим, то есть находиться вне меня. Если я хочу отдавать тебе, то мое желание отдачи должно жить в тебе, а не во мне. Желание получить – это ощущение недостатка во мне, требующего наполнения. А желание отдачи означает, что я чувствую твое желание и хочу, чтобы оно наполнилось. Выходит, что желание отдавать не относится ко мне, а должно действовать в твоих желаниях. В такой форме мы достигаем соединения. Те силы, которые я прошу, сверху я предназначаю не себе, а хочу, чтобы они были внутри товарища. Самому мне ничего не нужно, я остаюсь одной точкой, когда прошу. И именно за счет этого я расту. Ведь моя величина зависит от того, насколько я наполняю желания ближнего. Это все принадлежит мне и становится моей душой, результатом моего духовного действия. В итоге я наполняю все желания, существующие вне моей точки. О таких духовных действиях и рассказывает Тора. Люди не понимают, что Тора подразумевает под Израиль и народами мира, под всеми событиями, происходящими там с народом Израиля. Человеку очень трудно отнести все описанное к себе, ведь он привык все воспринимать в материальном смысле, как исторический рассказ. Но наука Каббала объясняет, что Тора рассказывает о духовных состояниях внутри человека, и потому мы можем обратиться ко всем народам, как это сделал когда-то Авраам. Мы сегодня находимся в том же Вавилоне, в той же ситуации можем обратиться ко всему миру с нашим общим призывом «Давайте объединимся». Нет другого исправления, кроме отраженного света, а это то, что необходимо всем. Из урока по статье Рабаша за 17 ноября 2014 года.
Радиоверсия.
С пеленок под руку с телевизором. Вопрос. Уже сейчас психиатры утверждают, что 20-30% людей, живущих в нашем обществе, определяются ими как душевно больные. Они не представляют собой угрозы обществу, не вредят, а потому могут быть среди нас. О чем сигнализирует данное явление? Ответ. Известно, что люди, которым по роду деятельности необходима особая концентрация для решения сложных проблем или выполнения опасных заданий, проходят специальную подготовку. Они тренируются в особых условиях по специальной программе. После выполнения миссии им предоставляется отдых для восстановления сил и возвращения к нормальной жизни. Мы же пребываем в гонке выживания всю жизнь. Тревожная реакция оседает в подсознании, проникает в различные системы, обрабатывается и запоминается. Это касается всего, что поступает из окружения, а потому наши естественные системы не могут справиться с таким огромным количеством проблем, которые постоянно углубляются и расширяются. Вопрос. Вместе с тем мы твердим, что общество стало более развитым, культурным. Ответ. Общество стало хуже, эгоистичнее. Особенно хорошо это заметно на детях. Уже в детском саду между ними возникает конкуренция. 3-4 года они так умственно развиты, как раньше 8-9. Если раньше ребенок нуждался в обществе сверстников с 6-7 лет, то сегодня дети играют друг с другом уже с 2-3 лет. У них уже есть социальные навыки. Они начинают соревноваться, перенимать желания. О школьном обществе и говорить нечего. Королева класса, герой, приближенные, отверженные. Такого не было 40-50 лет назад. Тогда дети были намного проще. Сегодня эти явления выросли под воздействием кино и телевидения. Нам кажется, что дети якобы уже привыкли, однако на самом деле из школы и даже детского сада они не тащат за собой огромные внутренние перегрузки и чудовищные ощущения. Вопрос. Что мы можем сделать практически? Ответ. Посмотрите, как действуют психологи. Они собирают людей в небольшие группы, чтобы участники взаимно поддерживали друг друга. Обоюдным влиянием они строят некую защитную стену, внутри которой существуют. Люди приходят как боязливые животные и объединяются в группу, держась друг за друга. Тогда они чувствуют себя увереннее. С помощью лекций, семинаров и обсуждений за круглым столом мы формируем общество, которое служит стеной для каждого, кто в него включается. В этом обществе люди получают не только защиту, но и доброе влияние. Вопрос. Вся наша жизнь представляется непрестанным соревнованием, постоянной гонкой, из которой невозможно выйти. Возможно ли доброе соревнование и как его реализовать? Ответ. Эгоизм толкает нас к соревнованию, но от общества зависит, в какой форме мы его реализуем. Ни одну склонность в себе мы не должны уничтожать. Соревнуйтесь в том, что больше помогает людям. Любит, улыбается, создает хорошее настроение. Все зависит от способности общества возвысить одни ценности над другими. Спортивные соревнования тоже должны быть добрыми. Мы должны думать о наполнении этих склонностей и не оставлять человека справляться с ними своими силами. Вся игровая индустрия пусть остается, но в здоровой форме. Склонность к азартным играм и приключениям является естественной. Она исходит из нашего животного уровня – охотиться и принести добычу семье. Поэтому мы должны предоставить человеку возможность соревноваться с собой и участвовать в играх. Но это должно проходить с пользой. В этом вся суть. Из 86-й беседы о новой жизни за 21 октября 2012 года.
Радиоверсия.
Еврейская голова. Вопрос. Между евреями и арабами, гражданами Израиля, складываются сложные отношения. Нам выпало жить вместе в одной стране, хотя мы этого не выбирали. Арабы составляют порядка 20% граждан Израиля. Из них 83% мусульмане, по большей части сунниты. Закон наделяет всех нас одинаковыми правами и обязанностями. Но у каждой медали есть две стороны. С одной стороны, многие арабские граждане хотят спокойно жить вместе с нами. Есть города, где еврейское и арабское население мирно по-соседски уживается уже десятки лет. Например, Акко и Яффо. А с другой стороны, этот сектор стал поставщиком насилия во время текущих беспорядков. Казалось бы, столько лет мы живем вместе, так неужели до сих пор не научились ладить друг с другом? Последние события пугают, разочаровывают и вызывают недоверие между нами. Что вы можете сказать о системе отношений еврейского и арабского секторов в Израиле? Ответ. Полагаю, человеческий, психологический, социологический, в конце концов повседневный анализ наших взаимосвязей только запутает людей. На самом деле, по отношению к израильским арабам мы должны делать только одно – показывать им, как мы, евреи, объединяемся между собой и как можем принять их в свою среду, чтобы они тоже были соединены с нами. Ничего другого здесь не требуется. В целом, у арабского народа, как и у любого другого, есть особое предназначение. Прежде всего, исторически это наши двоюродные братья. Их религия, с точки зрения иудаизма, не считается идолопоклонством. Они не поклоняются какому-либо образу или подобию. У нас с ними довольно сходный, довольно близкий психологический, философский взгляд на мир. На протяжении всей истории мы контактировали друг с другом, и в некоторые периоды между нами были очень хорошие отношения. Однако зависело это не от них и не от нас, а от общего процесса, через который мы должны были пройти по ходу истории. Иными словами, здесь нет места ни осуждению, ни хвале. А потому я держусь в стороне от традиционных исследований, разбирающих менталитет народов, их особенности, специфику и характерные черты. Если сейчас настало время сменить человеческую ступень народов в целом, то какой смысл углубляться в повседневную сутолку отношений? Ведь они могут моментально измениться, если мы задействуем масштабные базовые силы природы. Ученые и аналитики занимаются построением песочных замков, жизнь которых мимолетна. Да и реальной пользы от них нет, кроме потока научных публикаций и газетных статей. Пускай я несколько упрощаю дело, но так или иначе нам надо мыслить глобально. Правда, и глобальная картина, которую мы ведем к исправлению, тоже все время меняется. Однако именно закономерности этого уровня влияют на основы нашей жизни, на взаимосвязь между нами. И с этим мы способны работать. А потому я говорю так. Давайте начнем объединяться в своей среде. И по ходу дела давайте привлекать к этому израильских арабов. Пускай сами мы еще не достигли единства, но давайте посмотрим, как это делается. Давайте начнем изучать системы нашей взаимосвязи уже не умозрительно, а в сравнении с их исправным состоянием. Ведь нам все равно надо продвигаться в этом направлении, а значит, это будет уже дельным конструктивным исследованием, которое поможет нам лучше понимать и ощущать ситуацию, распознавать действующие в нас силы природы, учиться активировать их, приобщать к ним и делать шаги на этом пути. С другой стороны, какой смысл снова и снова пережевывать наши отношения с соседями по примеру всевозможных институтов? Пускай даже они снабжают нас точными и правильными данными, но положение дел от этого не меняется. Так зачем мне нужны сведения из того среза, с которым я не могу работать? Допустим, мы получили идеальный отчет с полным набором фактов и дальнейших статистических выкладок. Что с ним делать? Ведь нам надо не углубляться в текучку, а наоборот менять ее. Нам нужна не статистика отживших дней, а знание о том, как проводить в действии силы объединения, как формировать, генерировать их в народе Израиля и их посредством склеивать в одно целое все человечество, начиная с ближайших соседей. Сегодня этой силы у нас нет, мы еще не создали ее в своей среде, а между тем она-то нам и нужна. Ведь Израиль значит голова для меня, Лерош. Нам не достает именно головы. Животное тело уже готово, и оно кричит, взывает брожениями, беспорядками, антисемитскими акциями. Оно обвиняет нас в несостоятельности, поскольку мы не ведем его добрым путем, не берем на себя роль головы, чтобы вывести его в надежное место. Так нужны ли нам еще какие-то факты для размышления? Тем более, что мы отстаем по срокам. А потому нам стоит сформировать голову, особый механизм, в котором все мы спаяны воедино. Причем, когда мы объединяемся, народы должны знать, зачем мы это делаем, какого характера работу ведем, чтобы сплотиться друг с другом. Следовательно, еврейский народ, по крайней мере те евреи, которые живут в Израиле, должны отыскать, наладить связь между собой. Методика для этого у нас есть, к чему мы должны прийти, известно из науки Каббала. Осталось лишь реализовать задачу, и тогда успокоятся наши отношения и с соседями, и с другими народами мира. Более того, они будут нам помогать, ведь речь идет о голове, которая ведет все тело к благу. Из 454-й беседы о новой жизни за 13 ноября 2014 года.
Личный блог профессора Михаила Лайтмана. Радиоверсия.